Глава 15. Просыпался Верес тяжело, больше часа. То ворочался, то затихал, потом начал с кем-то разговаривать по-староэльфийски, словно о чем-то умоляя. Рест ему даже мокрую тряпку на лоб соорудил. Колдун постепенно затих, а минут через 5 вяло ее смахнул, обвел пещеру мутным взглядом и, по испуганно сочувственным лицам друзей сообразив, что те намерены всячески щадить его и без того больную голову, повернулся ко мне.
«Шелена, что вчера было?»
Я пересказала. С огромным удовольствием и мельчайшими подробностями. Когда я дошла до красочного описания коленопреклоненного вождя, Верес застонал и рухнул обратно в подушку.
«О, боги! И что будет сегодня?»
«Думаю, они все-таки поступятся принципами и тебя съедят, когда вернутся с великой битвы».
«Они все-таки согласились?»
«Да. Вождь потом даже высказался в духе, что, мол, так старому хрычу и надо, а вось ты его хорошенько припугнул, а то совсем прадед в последнее время распустился, советуют мракобесы, что... Кстати, кто такой ж Бахадрыс?»
«Покойник».
«Всего-то?»
«Я покойник».
Верес кое-как сполз с кровати и потащился умываться. Колдун отсутствовал так долго, что Рест с Мраком всерьез обеспокоились, не утоп ли он, что было вполне реально, ибо троллей-рукомойник представлял собой пещерное озерцо с холодной, как лед, водой. Мало того, что глубокое, так еще и со стоком в облачные пещеры. По крайней мере, тролли считали, что брошенных в воду покойников уносит течением именно туда. Забавное верование. Жаль только, что меня просветили о нем до, а не после умывания. Но я отыгралась, ничего не сказав остальным. Через 1,5 часа нервы друзей не выдержали, и они отправились на поиски непутевого колдуна, несмотря на мое скептическое замечание, мол, это самое не тонет. Вира осталась со мной, преспокойно листая подаренную Лео Тарелем книгу и любуясь на всевозможных монстров. «А ты за Вереса не беспокоишься?» — удивилась я, ибо малявка в колдуне души не чаяла. Последнее время они со щенком даже стали цапаться за право подать ему сумку или пристроиться рядом. Ко мне Вира относилась спокойнее, но и вела себя куда раскованнее, как обычная маленькая девочка, которую можно запросто посадить на колени и спрясть, наконец, из этой золотой кудели две пушистые косички. С ними она казалась старше, но и забавнее. «Я чувствую смерть», — просто ответила мелкая. «Здесь ее нет».
«Любую?» — заинтересовалась я.
«Нет, только знакомых или...»
Девочка запнулась и, сделав вид, что оговорилась, снова уткнулась в книгу. «Или клиентов, да? Чтобы зря не суетиться, разыскивая уже сыгравших в ящик?» Малявка тяжко, не по-детски вздохнула.
«Так ты все знаешь. Откуда?»
«Я и Верес. Тоже мне тайна. Достаточно любого эльфа спросить». Девочка уставилась на мое лицо, сначала с виноватым страхом, потом с удивлением, не обнаружив там и следа чувств, которые, по ее мнению, мне надлежало испытывать. К ней или тому, что она олицетворяла. Я рассмеялась над ее замешательством. «Вира, ты что, считаешь себя самой грозной в нашей компании? Извини, но твое место последнее в очереди».
«Арест!»
— возмутилась полуэльфийка, мигом высушив слезы. «Знала бы ты, как он готовит, лучше сразу умереть». Вира просияла, бросила книгу, подбежала ко мне и, обхватив за шею заговорщически, как по большому-большому секрету, прошептала.
«Шелена, я тебя обожаю, очень-очень».
«А ты меня только расстраиваешь. Может, он все-таки утонул, а?» Девочка как-то подозрительно притихла, посапывая носом, а потом снова заговорила, ломким срывающимся голоском, когда вроде бы и не хочется рассказывать, но удерживать в себе больше нет сил.
«Это как просыпаешься утром и понимаешь. Все, мне уже 7 лет. Вчера 6 было, и праздник, и пирог с кремом, а сегодня 7. Сестренка приходит, будет, щекочет, смеется, мама месит тесто и поет про черных лебедей, а папа уже нет. Его давно нет, больше месяца. И мама сначала сердилась, а теперь волнуется, но говорит, что пусть только покажется ей на глаза герой. Я не смогла ей сказать. И Данке тоже. Они ведь ждали его. До последнего ждали. Ругались, что я его арбалет без спросу беру, пугали, что папа вернется и отшлепает. Пусть бы шлепал. Я нарочно. Только я никогда не ошибаюсь, Шелена, никогда.
Мы так и сидели, в мягкой факельной полутьме, молча прижавшись друг к другу, когда вернулся колдун, где-то разминувшийся со своими спасателями. Веселый, гладко выбритый и бодрый до отвращения.
«Что случилось?» — мигом почуял неладное он.
«Ты утонул».
«Чего?» — опешил Верес. «А кто ж тогда перед вами стоит?»
«Вот и сидим, скорбим».
«Да ну тебя с твоими шуточками!» — обиделся колдун. «Что это на тебе такое?»
«Последняя троллья мода. Нравится? Я, наконец-то, разжилась новым кожухом, выменив его на честь своих знахарских запасов. Двухслойный, из волчьих шкур, мехом внутрь и наружу, только рукава выщипанные. Он оказался невероятно теплым и таким же тяжелым. Ну, да и я не из слабеньких». Верес добросовестно изучил обновку от воротника до подола.
«Как с тебя снят. То есть по тебе сшит».
Вирра по-прежнему прижималась ко мне, но уже хихикала. За это я была готова простить колдуну и не такой комплимент.
«Вот ты где!» — с порога возмутился мрак. «Мы его там ищем, волнуемся, сами чуть не утопли озеро это проклятое осматривая!»
Я решила, что настал подходящий момент рассказать про особенности национальных похорон, особо упомянув, что на рассвете в гости к великому прадеду со всевозможными почестями отправили какую-то бабку, помершую вроде бы своей смертью, но такое впечатление, что на прошлой неделе. Как выяснилось из обрушившейся на меня ругани, поисковая бригада, воспользовавшись оказией, не только умылась в кладбищенском озере, но и напилась. Верес выглядел смущенным. Кажется, он тоже об этом знал, но забыл предупредить, как некромант, находя такое положение дел, вполне нормальным. И пусть колдун сколько угодно отпирается, что, дескать, боевой маг. Дриады зазря прозвищ не дают, да еще так накрепко прилипающих. Шера. Серая. За глаза называли меня в Ясневом Граде. Словечко мне нравилось, но в качестве имени я его никогда не использовала. Дождавшись, пока мрак с Рестом отплюются, Вере согласил сегодняшний план действий. Оказывается, ходил он не топиться, а разговаривать с вождем и был приятно удивлен оказанным ему приемом. Тролль даже сам предложил показать потайную тропку через горы, не иначе как, чтобы мы поскорее отсюда убрались, которая выведет нас аккуратно против места образования круга. Всего-то и останется десяток верст по равнине отмахать. «А лошади там пройдут?» С опаской поинтересовалась я, припомнив свои горнолыжные достижения.
«Нет».
Колдун полюбовался нашими с мраком гримасами и добавил.
«Но кельпи должны. Попробуем сначала верхом. Если ни в какую, оставим коней здесь и пойдем пешком».
«И что мы будем делать, когда доберемся до круга?»
«По ситуации. Может, своими силами удастся справиться. А может, кинем клич нашей союзной армии. Хотя, честно говоря, понятия не имею, как ею управлять. Враги приложили все старания, чтобы стравить расы между собой и не допустить их объединения в решающий момент. Дриады все еще подозрительно косятся на эльфов, гномы на троллей и наоборот. Из одних выберешь главнокомандующего, другие обидятся».
«А сам-то?»
«Боюсь, опальный маг — не лучшая кандидатура на эту должность», — самокритично вздохнул колдун. «Нужен более выразительный символ добра и справедливости, чтобы за ним пошли не только друзья, но и спешно раскаявшиеся враги. Лео Тореля может назначить? Нет, дриады засмеют, да и тролли к эльфам презрительно относятся».
«А если взять главнокомандующего вообще со стороны, непричастного к разгоревшейся как между расами, так и чародеями склоки? Ни мага, ни эльфа, ни дриаду и ни гнома с троллем», — предложила я. «Впрочем, у двух последних и так нет шансов. Вождь должен вызывать у врагов ужас, а не смех, при этом не бросаясь на них, очертя голову, размахивая дубиной и вопя дурным голосом».
«Тебя, что ли?»
«Лестно, но беру самоотвод», — хмыкнула я, представив, как буду волчьими завываниями вдохновлять войско с командного холма. К тому же в большинстве раз царит патриархат. Тролли так и вовсе не станут подчиняться женщине.
«Тогда...»
Мы дружно уставились на мрака. Дракон, непонимающий, на нас.
«Что?»
Верес многозначительно ему подмигнул, а я возвышенно добавила.
«Не все ж тебе девок портить. Послужи на благо Родины».
«Но я не умею командовать войском»,
— не сразу обретя дар речи, возопил несчастный ящер.
«Понятия не имею, на какое расстояние бьют эти проклятые катапульты и как близко можно подвести лучников».
«Ничего. У тебя будут опытные советники. Ну, по крайней мере, надежные», — подумав, уточнил Верес. «А насчет военных тонкостей не беспокойся. Твое дело — составить план и довести его до сведения командиров. А они уж сами рассчитают, чем, когда и откуда им удобнее стрелять. К тому же катапульт у нас и не предвидится».
«А у них?»
«Нет», — замотал головой мрак, протестующий, выставив вперед ладони.
«Ты чего? Опять с вождем мухоморов перебрал? Я не достоин такой чести. Я самый обычный дракон. Я ничего не понимаю ни в политике, ни в магии, и вообще иду с вами просто за компанию».
И тут Вереса прорвало. Нет, он не повышал голос, не метал молнии из глаз. Напротив, запрокинул голову, разглядывая свод пещеры, и спокойным ровным тоном, поневоле заставляющим даже самых упрямых спорщиков замолчать и прислушаться, заговорил.
«Ты прав, мрак. Ты недостоин. И это лучшая отговорка. Никто не посмеет тебя переубеждать, ибо эта тема не подлежит обсуждению. Никто не сможет обвинить тебя в трусости, потому что ты уже вроде как сам себя обвиняешь, и добавить к этому нечего. Что ж, хер с тобой, поищем достойного».
«Эй, достойные! Ау!»
«А что, если никто не откликнется, а, мрак?» Покивают друг на друга, зажмурят глаза и, затаив дыхание, будут ждать великого героя, который совершит искомый подвиг одной левой. А когда откроют, вокруг окажется выжженная земля, запах падали и кружащее в небе воронье. Потому что кто-то менее достойный точно так же понадеялся на них».
Колдун скинул сумку на плечо и, набросив капюшон, без оглядки вышел из пещеры. Жаль, хлопнуть ему в качестве эффектной точки было нечем. Мы в тишине, стараясь не глядеть друг на друга, словно сказанное касалось всех без исключения. А может, так оно и было? Просто дракону первым выпало сделать судьбоносный выбор. Собрались и, как миленькие, отправились совершать подвиги. Главнокомандующий символ уныло плелся позади всех. Лошади здесь и впрямь не прошли бы. Да и мы зря сунулись, ибо тропка представляла собой замерзшее русло горной реки, виляющей между камнями, а кое-где и прорывающейся из-подо льда, журчащей поверх него водой. В кельпе словно мракобесы вселились. Поводьев они слушались с огромной неохотой, так и норовя пуститься вскачь или встать на дыбы.
«Открытая вода. Она зовет их к себе».
Верес торопливо что-то прошептал кобыле в ухо. Приплясывать она не прекратила, но прыти поубавила.
«Вождь говорил, что крупных полыней тут нет. Но если что, прыгайте, не раздумывая».
«Легко сказать». Ночью ветер поменялся, пригнав с запада под завязку набитые метелями тучи, и понять, где лед, а где запорошенное снегом окошко и каких оно размеров, было невозможно. Оставалось только пристально следить за разбуянившимися зверюгами, как можно туже натягивая поводья.
«Ну, зато у этой лазейки нас точно никто ждать не будет», — пропыхтел мрак, пытаясь направить кобылу в объезд порога,
в то время как та непременно хотела спрыгнуть с саженной высоты, почти наверняка проломив бы при этом лед.
«Угу, я тоже очень удивлюсь, если мы отсюда выберемся».
«За жеребцом своим лучше следи, ворона, а то он опять к моему, тьфу, кобыльему крупу примеряется».
«Слушаюсь, господин главнокомандующий. Ваш упитанный круп и впрямь следует беречь, как зеницу ока, иначе враги лишатся удовольствия его надрать».
«Ах ты!»
Кобыла все-таки прыгнула, но уже в самом конце косо врезанного в реку порога, где его высота составляла от силы аршин. Лед выдержал, драконье терпение нет. И лошадке досталась не только ее порция ругани, но и заготовленная для меня. Когда горы, наконец, расступились, выпуская реку на вольные хлеба, кельпи разочарованно притихли. Но теперь уже мы не дали им заскучать, погнав вперед. Метель тоже поднажала, отмерив взгляду всего осьмушку версты, так что, вздумай кони описывать широкий круг, мы бы этого и не заметили. Через 2 часа мы начали уже всерьез подозревать Кельпи в саботаже, но тут сквозь белую пелену проступил сначала один перелесок, потом другой, а впереди замаячила сплошная полоса бора. «Кажется, подъезжаем». Верес и Рест в 4 руки удерживали трепещущую на ветру карту. Трещина в ней пришлась весьма кстати, клапаном пропуская воздух, но и сама все больше расползалась. «Круг должен быть вон за тем лесом». «Что, прямо так туда и поскачем?» — хмыкнула я. «С мечами наголо и криками «Сдавайтесь, изменники, мы все знаем!»
«Не говори глупостей. Оставим коней на опушке и подкрадемся».
«Ха! Если бы я их не говорила, вы бы наверняка их делали!» Верес привычно махнул на меня рукой, и карта, воспользовавшись моментом, выпущенным углом, хлестнула колдуна по лицу.
«А чтоб вас!»
Верес кое-как изловил и свернул злорадно шелестящий пергамент, жалея, что не может проделать подобных манипуляций и со мной.
«Ты там принюхиваться не забываешь?»
«Уже 0,5 пуда снега носом съела!» Я в который раз чихнула и утерлась варежкой, недобрым словом помянув свою забывчивость. Платок остался лежать в кармане старого кожуха.
«Ну и как?»
«Холодный».
«Я имею в виду, нежить поблизости не околачивается?»
«С наветренной стороны нет».
«Шел, у тебя просто талант отвечать на вопросы так, что даже хорошие вести не радуют», — вздохнул колдун.
«Стараюсь», — скромно потупилась я. «Шутки шутками. А расслабляться нечего. В самом деле, откуда мне знать, не бежит ли кто-нибудь за нами?» Под покровом елового леса метель превратилась в реденькую порошу. Зато если какая-то ветка не выдерживала возрастающего груза, неурочный путник рисковал разом схлопотать всю недополученную порцию снега. Пока нам везло, но по бокам то и дело шуршали белые потоки, сброшенные фатой, оседая на землю. Верру оставили стеречь лошадей, Реста — малявку, а Мрака — их обоих. Мы же с Вересом, по колено утопая в снегу, пересекли полосу деревьев. Немаленькую, между прочим, около 30 минут пришлось брести. И с предельной осторожностью выглянули из-за заснеженных елочек противоположной опушки.
Ну и как это понимать?
По прошествии 5 минут, поглощенных изучением пустынного девственного белого поля, в широком полукруге леса возмутился Верес. «А ты думал, они тебе флажков навтыкают?» — съехидничала я. — Или табличку повесят. «Открытие ведьминого круга, ровно в полночь, ответственный некромант такой-то».
«Нет, но должно же быть хоть что-нибудь необычное».
Колдун запустил пальцы в волосы, разделив их на черные змейки прядок.
«А здесь общий магический фон слегка повышен, но и только. В пределах естественных колебаний. Нарочно образование круга никто не инициировал, ни жертв не приносил, ни колдовал. И вообще, где все? Кто-то же должен открывать этот проклятый круг, когда он, наконец, появится.
Может, в последнюю минуту подтянуться, чтобы раньше времени не светиться?
А подготовка к обряду? Она занимает не 1 час, особенно на новом круге. Тут один снег полночи разгребать. К тому же метель не прекращается, а заговорщики наверняка постарались бы расчистить для себя небо.
Но у них еще 3,5 дня в запасе.
«Шел, такие вещи планируются за неделю как минимум!»
Верес так искренне возмущался безответственности врагов, что дай ему волю и благодарных слушателей в их лице непременно прочитал бы им лекцию по правильной организации государственных преступлений. «Тебе виднее», — сдалась я. «А вдруг они нарочно подсунули нам ту карту, чтобы увести подальше от истинного места сбора?»
«Но откуда им было знать, что мы спрячемся у гномов и пойдем на Василиска?» «Нет, думаю, карта предназначалась для их мага, чтобы правильно сориентировать пентаграмму. Чертил и поглядывал, не будет ли резонанса с окрестными источниками силы. На подобных картах их обычно отмечают. Посиди-ка здесь».
Колдун вышел из-за дерева и открыто направился к центру предполагаемого места злодеяния. Пересек его вдоль и поперек, время от времени вороша снег сапогом и нагибаясь полюбоваться результатом. Я тихо злилась, коченея в елочках, слишком низких, чтобы защитить от метели, и слишком высоких, чтобы поверх них наблюдать за полем из леса. Верису на открытом месте, тонущему в снегу чуть ли не по пояс, приходилось не легче. Вернулся он еще более недовольный и озадаченный.
Ни малейших следов, Шел. Понятия не имею, что теперь делать.
«Давай снова оседлаем лошадей и проедем немного подальше», — предложила я. «А вы что интересное заметим? А нет, вернемся сюда и будем ждать».
«У моря погоды?»
— горько сострил колдун. «У зимы излома. А там узнаем, на ту ли карту поставили». Верес кивнул, без охоты, но прекрасно понимая, это все, что нам остается. К вечеру стало ясно, что с тем же успехом можно обыскивать любую другую пустошь или тыкать пальцем в небо. Решено было ехать обратно. Из-за облаков смеркаться начало на час раньше положенного, и мы с досадой поняли, что вернуться к ведьминому кругу до темноты не успеваем. Зато до воспаления легких уже недалеко. Снег, набившийся в сапоги во время плутаний по лесу, сначала растаял, а теперь потихоньку превращался в лед.
«Тут неподалеку есть селение, но соваться в него, пожалуй, не стоит».
Верес в очередной раз сверился с картой.
«Если заговорщики действительно ожидают сигнала к сбору у круга, то делать это куда приятнее в теплой избе, чем в окрестных лесах».
«Пёс с ним, с селением!» С усилием простучала я зубами. Закоченевший язык тоже не горел желанием участвовать в беседе. «Давайте прямо здесь костер разведем и заночуем. За ночь никуда этот круг от нас не денется». Насчет «прямо здесь» я, конечно, погорячилась, но ближайший лесок, дубняк с редким вкраплением сосен, для наших целей вполне годился. «Я за дровами», — буркнула я, первой расседлав и стреножив коня.
«Рест, помоги Шелине»,
— не оборачиваясь, велел занятый своей кобылой Верес. Мы уныло переглянулись.
«Зачем?»
«Что я? Сама не справлюсь».
«Затем, что хворост легкий, и в охапке оборотня его поместится ничуть не больше, чем у человека».
Верес подвязал лошади торбу с овсом и, мельком глянув через плечо, продолжил уже для меня.
«А нам нужен запас на всю ночь, так что сходите лучше один раз вдвоем, чем потом еще час тебя ждать».
«Так и скажи, что хочешь поскорее поужинать», — усмехнулась я.
«Хочу», — вызывающе повторил колдун. «А ты нет?»
Я чуть было назло не брякнула «нет», но подумала, что тогда этот негодяй на законных основаниях сожрет мою порцию, и нехотя махнула мальчишке рукой. В лес мы углубились, как два воспитанных грибника, на порядочном расстоянии друг от друга, чтобы не драться за одновременно примеченные боровички. Редкие чернеющие на снегу ветки с пучками рыжих игл нас мало устраивали. Пришлось ломать нижние, отмершие сосновые сучья. Толстые, да еще обледеневшие, они поддавались с трудом, поэтому вскоре мы молчаливо сошлись на таком плане действий. Я обламываю, а Рест тащит. Когда набралась полная охапка, оставили ее на снегу и пошли дальше, решив подобрать на обратном пути. Да, теперь я понимаю, что чувствуют лисы, голодные зимней порой, облизываясь на курятник за сельским частоколом, вдоль которого бегают спущенные с цепей псы. Ветер издевательски доносил до меня запахи, а потом и звуки жилья. Топилась березовыми поленьями банька, томился в печи чугунок с картошкой, а какой-то изверг и вовсе жарил сально-шкварчащую свининку. «Возвращаемся», — скомандовала я. «Село уже совсем рядом». Мальчишка сделал вид, что не услышал, но, поудобнее перехватив топорщащиеся сучья, словно бы невзначай развернулся в обратную сторону. Идти по своим следам было легче, чем тарить снежную целину. К тому же я так хотела поскорее протянуть руки к огню, что почти полностью отключилась от реальности, сосредоточившись на цепочке ямок под ногами.
«Слышала!»
Рест остановился так резко, что я врезалась ему в спину. Признаваться не хотелось, поэтому я неуверенно кивнула и насторожила уши. Ждать пришлось совсем недолго.
«Ау! Эгэгэй! Люди!»
«Он бы еще волки, упыри!» — поорал, — скептически фыркнула я. «До них у него больше шансов докричаться». Увы, щенок не разделял мою нелюбовь к ближним.
«А вдруг это старик или ребенок заблудился?»
«И что с того?» — фыркнула я. «Звери тоже хотят кушать. К тому же, судя по голосу, на этом детинушке поле вспахать можно. И где вы видели селянина, который заплутает в паршивой полуверсти от избы?» Рест демонстративно разжал руки, высыпав хворост мне под ноги и, дождавшись следующего вопля, пошлепал в его направлении. Я выругалась про себя. Допустим, этого поганца я в охапке до костра дотащу. Но из чего он и костер разводить-то? Заново в лес идти? Пока я прикидывала, очень ли огорчится Верес, если я принесу ему вместо ученика ворох дров, вопиющий глаз завел нас на маленькую лесную полянку. На снегу сидел ничем особо не примечательный, ни во внешности, ни в одежде, мужик и старательно орал в сложенную лодочкой ладони. «Ну, ау, и что дальше?» — хмуро осведомилась я.
«Ногу подвернул!»
Даже не поблагодарив меня за отзывчивость, мрачно пробасил страдалец, обеими руками держась за левый валенок.
«Болит, как леший знает что!»
«А на кой этот самый вас в лес на ночь глядя понес?» С досадой осведомилась я, присаживаясь возле него на корточки. «Если простой вывих, то вправить его минутное дело, а там пусть сам до села топает. Небось, не обморочная придворная дама справится».
«Да так, девку одну искал».
Мужик поднял голову, и я впервые увидела его глаза с совершенно нормальными, не расширенными от боли зрачками. Изумленно рыкнула, отшатываясь. «Поздно». Я подпустила его слишком близко. «Так, прекрасно. Дивно и изумительно. Полумрак незнакомой комнаты, вернее, гончарные лавки с разложенными на полках товарами, разгоняемый единственным факелом. Левый висок саднит и зудит одновременно. Кровь жесткой коркой запеклась до самой шеи, позволяя открыть глаз только наполовину. Ноги по отдельности привязаны к передним ножкам стула, руки заведены за его высокую спинку и заложены в колодки. Судя по нестерпимому жжению в запястьях, серебряные, еще и с колдовскими рунами. А вся конструкция для верности обмотана веревкой, причем так туго, что места для вдоха почти не остается. И хуже всего — резкий травяной привкус во рту. То самое зелье, якобы способствующее счастливому браку. Эликсир «Зимнее озеро» — мощнейший закрепитель ипостаси. Нет, я, конечно, немедленно попробовала хотя бы выпустить когти, но только утвердилась в своей догадке. Такое ощущение, словно пытаешься сосредоточиться на вертящейся в голове мысли, но из памяти всплывают только разрозненные кусочки, как в бреду. Эти ребята прекрасно знали, кого ловят. И самое обидное — поймали. Я же говорил, эту тварь так просто не убьешь. Удовлетворенно протянул незнакомый мелодичный голос. Пламя затрепетало у самого лица, обдавая жаром. Я медленно подняла голову, вздернула верхнюю губу, показав едва наметившиеся клыки. Все, на что меня хватило. Впрочем, державший факел разбойник не ожидал и такой прыти, отшатнувшись со сдавленным возгласом. Эльф. Наглый, смазливый нелюдь в человеческой одежде. «Ты уверен, что она не сможет перекинуться?»
«До утра можешь не волноваться», —
проворчал второй голос. Высокий, широкоплечий силуэт у двери определенно принадлежал человеку.
«Кто-кто, а наш клиент в таких вещах не ошибается».
«Клиент? Они наемники, что ли? Твою мать, столько лет успешно бегать от светил боевой магии, так глупо попасться». Его дружки сдавленно захихикали, оценив непонятную мне шутку. Как оказалось, еще двое скучающе бродили по лавке за моей спиной, разглядывая посуду, а третий, омерзительно лысый, поочередно выдвигал и осматривал многочисленные ящички высокого шкафа. Пару раз удовлетворенно присвистнул, распихивая по карманам какую-то мелочь. Остальные завистливо наблюдали, но присоединяться или требовать свою долю не спешили. Похоже, лысый был у них за главного. «До утра нам и не надо, вестник уже вылетел». Осмелевший эльф внимательно, беззастенчиво оглядел мое лицо, вернул факел в настенное кольцо и, внезапно развернувшись, наотмашь ударил меня по рассеченному виску. А вот этого делать не следовало. Даже в человеческом обличье, даже одурманенное зельем, я все равно оставалась куда проворнее его. Эльф взвыл и схватился за прокушенную ладонь. По полу застучали частые капли. Плечистый тип у двери шагнул было к нам, но, видя, что ситуация под контролем, вернулся на место и обидно захихикал. «Где-то я этого цапнутого уже видела. Ну точно. Его двойник это красочно изображал стрижа на бреющем полете с подачи Вереса, когда мы дрались с мороками в Ясневом Граде. Так вот, куда подевались удравшие порталами эльфы. Промышляют оборотней в белорских лесах. Разумеется, без лицензии, иначе не притащили бы меня в эту ловчонку, не весть кого ожидая. Ага, а вот и этот, благородный олух. Сидит себе на табуреточке в углу лавки, бандиты ему только руки за спиной связать удосужились, бледный и помятый, ну, вроде бы целый. Ну и смысл теперь виновато на меня смотреть? Я злобно сощурилась, и мальчишка скис окончательно, понурив голову. Один из разбойников, усатый и плешивый, решил его развеселить. «Ну что, деточка?» — душевно поинтересовался он, доставая из кармана яблоко, а из голенища сапога широкий охотничий нож. «Поговоришь с дядей за жизнь?» Рест, как загипнотизированный, следил за удлиняющейся спиралькой кожуры, но молчал. Упрямо поджатые губы меленько дрожали.
«Хер с ним!» — лениво одернул его лысый. «Не порть шкурку!» Господин допросит его куда быстрее и качественнее. «Давайте лучше в карты сыграем», — поддержал его плечистый, тасуя колоду, судя по мягкому шлепку, старую и засаленную. «Ты засранец!»
Усатый неожиданно так пнул табуретку, что Рест кубарем полетел на пол, расквасив нос.
«Пошел возле нее сел, чтобы мы вас обоих от двери видели».
Мальчишка поспешно отполз на середину лавки, прижавшись спиной к моим ногам. Не будь они привязаны, я бы ему еще и добавила. Плечистый сдал карты, в лежащую между играющими шапку посыпались поставленные на кон монетки. Невнятно ворчащий эльф зубами помогал здоровой руке затянуть последний узелок наскоро смастеренной повязки. Дружки ему на помощь не спешили, предпочитая ехидно комментировать. Без звериных чувств я казалась себе оглохшей, полуослепшей с заложенным носом, хотя Рест наверняка не различал и половины оставшихся доступными мне звуков и запахов. Дверь с выбитым засовом, подпертая пустым ящиком. Мертвый хозяин на полу возле прилавка, вызывающий у перешагивающих его бандитов не больше почтения, чем мешок с картошкой, и редкий скребущий шорох, знакомый до льдистых мурашек за шиворотом. Все гномьи лавки устроены одинаково. «Потуши факел», — одними губами шепнула я.
«Чего?»
«Факел потуши, ученик Хыров».
«У меня руки связаны»,
— жалобно проскулил мальчишка.
«Я же не прошу тебя колдовать, просто дунь на него магией. Хоть на это ты способен?» «Ну, в общем-то, а зачем?»
Я с трудом удержалась, чтобы не цапнуть его за ухо и хорошенько потрепать, как дурного щенка.
«Можешь или нет?»
«Могу»,
— глянув на мое окровавленное лицо, поспешно подтвердил Рест.
«Так не тяни, дурень, или тебе хочется попробовать того яблочка?»
Мальчишка вздрогнул и сосредоточился на факеле. Даже брови сдвинул, словно пытаясь внушить пламени должное почтение. Рыжий язык нервно колыхнулся, по полу заплясали тени. Лысый поднял голову, подозрительно посмотрел на факел, потом на мою невинную морду и, на всякий случай, скорчив грозную гримассу, взял себе еще одну карту и бросил в шапку два медика.
«Не получается»,
— отчаянно прошептал Рест. «У меня силы не хватает».
«Надо не сильно, а резко, как свечу задуваешь».
«Откуда ты знаешь, как надо, если не разбираешься в магии?»
«Я разбираюсь в факелах». «Давай еще раз».
«У меня не получится».
«Конечно, если вообще не пробовать».
«Я уже пробовал».
«Слабак».
«Чего?»
«А что, неправда? Сел и лапки сложил».
«Мне их связали».
«Что это за боевой маг, если его можно остановить веревкой?»
«Так не получается же. Вот, смотри».
Факел погас. Так я и думала. Они атаковали сразу же со всех сторон. Та, что затаилась среди кувшинов на верхней полке, спрыгнула главарю на голову, отчаянно заскребла когтистыми лапками, но бесславно скатилась по гладкому затылку и юркнула бандиту за шиворот. Лысый взревел и пустился в пляс по лавке, аккомпанируя себе звучными хлопками по телу. Судя по разнообразию целей и высказываний, на месте тварь не сидела, дегустируя все подряд. Ее товарке из-под сундука больше приглянулось острое эльфийское ухо, которое она, не замедлясь, украсила длинной хвостатой серьгой. Факел упал на пол и закатился под кресло, откуда секунды раньше брызнули сразу три серые тени. Я резко качнулась назад, и стул опрокинулся. То ли в спинке, то ли в спине звучно хрустнуло и стало чуть посвободнее. Дрыгнула ногами, доламывая несчастный стул, сиденье улетело в темноту и впечаталось кому-то в челюсть, помешав членораздельно высказаться по этому поводу. Руки по-прежнему оставались скованными. Зелье действовало, но полная трансформация мне и не требовалась, лишь бы зубы чуток заострить. Впившись ими в стягивающую запястье Реста веревку, я заработала нижней челюстью, как пилой. Волокна заскрипели, перетираясь, и спустя полминуты мальчишка судорожно вытянул руки из ослабших пут. Я пихнула его плечом. «Беги! С разгону в окно и ходу!» Рест качнулся было туда, но тут же сам себя осадил и развернулся. «Я тебя не брошу!» «Кому сопляку сказано?» Он возмущенно запыхтел, и, несмотря на мое яростное сопротивление, хотя поди-ка посопротивляйся, когда ты по-прежнему обкручена веревкой и на тебе болтается разломанный, но оттого не более податливый стул, перелез через меня и начал трясущимися руками ощупывать серебряную колодку. Предсмертно взвизгнула крыса, грохнулась об пол, шибленная со стены полка. Звон бьющихся тарелок на несколько мгновений утопил в себе все остальные звуки, включая мое ядреное, зато объективное мнение о ситуации. Цапнутый эльф, присев на корточки, безуспешно шарил по полу в поисках факела в суматохе сбитого со стены. Проклятый мальчишка, прерывно дыша и шмыгая носом, но не трогаясь с места, бормотал что-то неразборчивое, клещом впившись в мои оковы. «Пошел вон, щенок!» По запястьям потекло расплавленное серебро. Я дико взвыла, по духам в унисон заорал Рест, но крыса, к счастью, всего лишь пробежала по его согнутой спине и использовала ее в качестве трамплина. Горелым мясом пахло все сильнее. Я, мало чего соображая от боли, взмахнула руками, и брызги металла веером разлетелись в стороны, зашипели, камешками заскакали по доскам. «Шелена!» Мальчишка бестолково теребил меня за воротник, скорее мешая, чем помогая вставать. Над головой просвистела какая-то пустотелая посудина, красиво разбившись о стену. «На счастье», — машинально подумала я, сама не понимая, каким чудом мне удалось таки подняться на ноги. «Ты прыгнешь, наконец, в это треклятое окно, или мне тебя туда выкинуть? Сначала ты!» Я зарычала, и Ресту мигом расхотелось геройствовать. Рамы в гномьей лавке оказались крепкие, двойные, но ломать, как говорится, не строить. Тем более, что мальчишка, на волне успеха, вообразив себя жуть каким крутым магом, врезал по ним не ногой, а десятком сорвавшихся с кончиков пальцев молний. Только щепки и слюдяные осколки брызнули.
«Держи-ка!»
Понятия не имею, что подвернулось мне под руку, но запущенная на звук роль кляпа сыграла превосходно. Выбрался щенок из избы или нет, я не видела. Но времени на это у него было достаточно, и я рассудила, что мне тоже пора откланяться. Боги, как же утомительно быть человеком. Я споткнулась, а все еще привязанную к щиколотке ножку стула и чуть не упала. Отрезать ее было нечем, отгрызать некогда. Просто выдернуть деревяшку не получалось, так что пришлось шкандыбать к окну вместе с ней. Эльф метнулся наперерез, но я поднырнула под его меч и ребром ладони ударила бандита по горлу, вбив зарождающийся крик обратно. Пнула в живот, отбрасывая назад и сбивая с ног кого-то еще. Сбоку в шею вонзились острые зубки, и воинственно верещащая крыса полетела следом. Заткнулась она, только снова сомкнув пасть на незваном госте. У самой стены меня повело в сторону, что мне совершенно не понравилось. Уцепившись пальцами за край окна, я упрямым рывком заставила тело вернуться в вертикальное положение, подалась вперед и скорее выпала, чем выпрыгнула из проема. Холод и снежная плеть ветра поставили меня на ноги быстрее самого целебного заклинания. Рест нетерпеливо топтался на месте в 10 саженях по направлению к лесу. Гномья лавка стояла на отшибе, за околицей села. «Ну не идиот ли? Хорошо, хоть в двери исп стучаться не кинулся. Пойди угадай, на кого нарвешься. Да и вряд ли откроют. На кишащей нежитью пустоши, да еще перед изломом зимы, дураков кроме него нет». Увидев, что я выбралась на свободу, мальчишка наконец припустил к деревьям. Я честно попыталась последовать его примеру. Поотрывать этим магам руки и знамо куда засунуть. Понапридумывали всяких гнусных зелий, а нам, бедным оборотням, мучайся. В лавке еще шли крысиные бои, так что до опушки мы добежали на перегонки исключительно друг с другом. Интересно, сунутся ли наемники ночью в лес ловить оборотня? Вряд ли. В любом случае, либо я останавливаюсь и перевожу дух, либо падаю. И кто, скажите на милость, меня потащит? Не этот же задохлик. Так паршиво я себя не чувствовала со времен преснопамятной стрелы, пожалованной мне Вересом. С содроганием поднесла руки к лицу, но вместо ожидаемых голых костей увидела всего лишь обугленную, лохмотьями отстающую от плоти кожу. На левом запястье браслетом болталась оплавленная половинка колодки. Жгла, зараза, как соляная. Я наклонилась, зачерпнула в горсть снега, ожесточенно потерла лицо. Стало мокро и холодно. Зато исчезло еще более противное ощущение, стягивающее кожу крови.
«Ты как?» — робко поинтересовался мальчишка.
Несколько секунд мы, тяжело дыша, смотрели друг другу в глаза. Потом я размахнулась и отвесила ему оплеуху. «Когда ж ты, наконец, старших научишься слушать, щенок паршивый?» Рест задохнулся от возмущения и обиды. «Да я же, хоть бы спасибо сказала, жизнью же рисковал! А тебя просили!» Мальчишка позевал ртом, как разгневанная, но, увы, лишенная возможности обматерить рыбака щука, сжал кулаки и заплакал. Этого мне только не хватало. «Ладно, пошли наших искать. Они где-то в той стороне должны быть», — уже спокойнее велела я. «Ну? О-о-о! Чтоб тебя! Нашел время истерику закатывать. Пришлось хорошенько тряхнуть за плечи, прижать к груди, успокаивающе поглаживая по спине. А он и рад уткнуться, вцепившись в меня дрожащими руками и надрывно хлюпая в кожух. Пес с тобой, лишь бы опять не стошнило». «Идем, детка», — прижав его макушку подбородком, мягко зашептала я. «Надо как можно скорее отсюда убираться. Крысы бандитов не остановят, только задержат. Их заводят только для того, чтобы шум подняли. А там его уже никто не услышит». Он постепенно затих и кивнул. Смущенно отстранился, не поднимая на меня глаз. «Рукавицы твои где? Там остались? На, одень мои. А то какой из тебя маг с закоченевшими пальцами будет?»
«А ты?»
«Обойдусь». Мороз, дубя разъеденные до живого мяса запястья, хоть немного притуплял боль. Поддерживая друг друга, мы успели проковылять саженей 10, когда за спиной сначала звонко щелкнуло, а потом засвистело. Они все-таки сунулись. «Ну скажите мне, зачем? Какой смысл хватать этого несносного щенка за плечи и, круто развернув, прикрывать с собой от рассекающего воздуха острия? Если у врагов наверняка не одна стрела, и выстрелом раньше, выстрелом позже. Последнее, что я ощутила — неспешно тающий под щекой снег. Там, на холмах, поросших вереском, Шелена. И другой тоненький голосок с надрывом. Шел! Я же тебе предупреждала, паршивка мелкая. Меня зовут. Звуки доходили, как сквозь положенную на лицо подушку. С воздухом были те же проблемы. Нет ни времени, ни боли, ни воспоминаний. Только вкрадчивый шелест сухих вересковых колокольчиков в переливе ветряных волн и пряный запах нагретой солнцем листвы. Завораживающий, затягивающий.
«Шел, открой глаза. Посмотри на меня, пожалуйста».
«Чтоб ты сдох. И еще тогда, во овраге. Только розовая, лиловая, сиреневая даль без горизонта, щекочущие босые ноги, только золотистая патина безоблачного, вечно вечернего неба, впитывающая в себя все, принимающая всех. Достаточно одного шага.
Мрак, подержи ей голову. Ну, глотай же, зараза!» «Верес, хватит! Ты ей уже ничем не поможешь!» «Заткнись! Я сейчас разожму ей зубы, а ты вольешь!» «Шелена!»
Вереск протестующе колыхнулся и вспыхнул, стеной огня и жара слившись с побагровевшим, скомкавшим закатные полосы небом. Из-за плеча дохнуло родниковой свежестью, морской бриз разбросал по плечам волосы, ласково провел по ним ладонью. Тогда, в Граде, я не поняла ни единого слова, ибо в мире живых они попросту не существовали, властью, данной мне над местом сим. Черные остовы кустиков в призраках цветов корчились в пламени, пороша хлопьями пепла, словно оно не сжигало их, а выявляло истинную сущность. «В обмен на плату мою». За спиной ворошило камыши ночное озеро, остервенело грызло камни горная река, взрывались белой крошкой ледяные глыбы. «Заклинаю тебя вернуться в тело твое». Поздно, слишком безвозвратно, безнадежно поздно, потому что огонь уже ласково и неумолимо обвивает мои ноги, не собираясь расставаться с законной добычей. Что тебе за дело до еще одной кочки на вересковой пустоши, чародей? Что тебе за дело до моих дел? Океанская волна с клокотанием расправила пенные крылья, накрывая меня с головой и, опрокинув, увлекла за собой. В горло хлынул поток расплавленного свинца. Я вяло кашлянула, грудь словно проткнули копьем, тут же начавшим ветвиться и разрастаться. «Шелена, дыши. Давай, вспоминай, как это делается». «Зачем? Мне и так хоро...» «Ох!» Вероятно, Верес всего лишь надавил на грудную клетку, но в сочетании со снадобьем мне показалось, что принудительный выдох получился как у дракона, только огонек возник не в пяде от ноздрей, а прямо в легких, безжалостно разодрав их в клочья. Я не открывала глаз, как выяснилось, и не закрывала, просто они снова стали видеть. Зашлась в безудержном кашле, забилась в прижимающих к полу руках. «Шел, ты как? Ты меня слышишь? Ну, скажи хоть что-нибудь».
«Да пошел ты к такой-то матери!»
Прохрипела я из последних сил, лишь бы он отвязался. И снова провалилась, уже просто в темноту, безо всякого вереска.